Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Гавриил Хрущев-Сокольников. Рубцов. Роман «Петербургские крокодилы». Пролог первый. Атаман Рубцов. Атаман. Эпиграф. Хорош заяц да тумак, хорош парень да туляк. Пословица. Александр Павлович Трехгубный, полицмейстер города Т, сидел в своем кабинете в глубокой задумчивости. Около него на письменном столе, заваленном массой всевозможных бумаг, в официальных синих и серых обложках с печатными заголовками, лежало около разорванного конверта, как видно, только что полученное письмо, а рядом валялся исписанный синим карандашом листок телеграммы. И то, и другое было от одного и того же лица, от его закадычного приятеля полковника Вершова, полицмейстера города К, лежащего в верстах в полутораста от резиденции Александра Павловича. «Любезный друг и коллега», — писал он в письме, — «у нас вчера ночью из собора сделана очень крупная кража. Выкрадены ризы с образов и все священные сосуды. Весь город в неописанном волнении. Дума назначила 2090 рублей за раскрытие и поимку виновных, или хотя розыск похищенного. Пишу тебе об этом для соображения, так как известно, что воровские шайки в нашем городе постоянно пополняются из твоего богоспасаемого города, который снабжает ворами и мазуриками всю великую, малую и белую Россию. Потормоши хорошенько твоих коноводов. Не откроются ли где концы и нашей пропажи? Дело стоящее, есть из чего похлопотать. Весь твой Н. Вершов». Телеграмма была еще короче, в ней было только несколько слов. «Сейчас узнал, вещи переправлены в Т. Пошарь в пригородах. Вершов». Письмо и телеграмма были получены почти в одно и то же время, и они-то повергли Александра Павловича в глубокое раздумье. С одной стороны, отличие по делам службы, с другой — перспектива заполучить 2000 рублей, как ни глянь, дело со всех сторон заманчивое. Только как, откуда, с какого конца приступить к нему? Александр Павлович ломал голову и так, и эдак, но ничего придумать не мог, и потому тотчас же отправил вестового за приставом первой части Шершневым, опытным и ловким сыщиком. Тот не замедлил явиться, и между начальником и подчиненным началась интимная беседа, результатом которой была немедленная, несмотря на позднее время, поездка господина полицмейстера в тюремный замок. В остроге по камерам огни давно уже были погашены, и только фонари кое-где горели по коридорам. Когда Александр Павлович взошел по лестнице на второй этаж, предшествуемый смотрителем, то, остановившись у одной камеры, над которой была прибита черная доска с надписью «Секретная», приказал открыть двери. Заржавленный ключ скрипнул в массивном замке, и из открытой двери пахнуло гнилью и холодом. При мерцающем свете фонарей, принесенных служителями, можно было в глубине небольшой камеры рассмотреть на ничем не покрытых нарах человека лет 25-30 в сером арестантском халате и кандалах. Это был подследственный арестант, обвиняемый в нескольких убийствах, Григорий Рубцов, больше известный всем жителям города Т под кличкой Рубец. Высокого роста, с красивым смелым лицом, слегка окаймленным теперь темной бородкой, на воле он ее не носил, с усами красивого рисунка и формы, с большими темно-карими умными глазами, в которых светилось больше ума и хитрости, чем зверства и злости. Этот человек с первого взгляда не внушал никакого подозрения. И люди, знавшие его в личной жизни в течение многих лет, никогда не могли предположить, что их знакомый, такой милый и обходительный человек, и есть тот самый страшный Рубец, несмотря на молодость, уже несколько раз сбегавший с каторги, хладнокровный убийца и атаман страшной шайки грабителей, наводивший трепет и ужас на всю Тенскую губернию. Ходили слухи, хотя, впрочем, ничем не подтвержденные, что Григорий Рубцов было имя вымышленное или купленное на каторге, и что под ним скрывается совсем другой преступник, человек и высшего общества, и высшей интеллигенции. Попавшись в Т на каком-то глупом преступлении, он был узнан и уличен в остроге двумя мещанами города, знавшими его лично, и как обвиняемый в других, гораздо более серьезных преступлениях, посажен в секретную и находился под особенно строгим надзором острожного начальства. На первых допросах он поставил в тупик Александра Павловича логичностью и смелостью своих ответов и просто в глаза смеялся и над следствием, и над допрашивающим. Не добившись от него тогда никакого толку, он вынес только убеждение, что Рубцов далеко не то, чем он себя выказывает, и потому решился, сколько возможно, проследить его прежнюю деятельность. Из дознания, произведенного под рукой, открылось, что Рубцов давно уже считался атаманом правильно организованной шайки мошенников, подвязавшейся в Т и в соседних губерниях. Между прочим, было известно, что до ареста он жил около года в К. Следовательно, ему должны быть знакомы все мошенники в К. Александр Павлович хотел попытаться, не удастся ли ему путем обещаний разузнать от Рубцова что-либо об организации мошеннической шайки в К. «Поставьте здесь фонарь и оставьте нас наедине», скомандовал Александр Павлович сопровождавшему его смотрителю. «Я позову, когда нужно будет». Арестант при виде полицмейстера и вошедших с ним лиц встал с нар, но не с той поспешностью, которая присуща почти всем арестованным мелким преступникам. Он поднялся тихо, запахнул полы халата и без признака какого бы то ни было искательства поклонился трехгубному, которого знал давно. Послушные приказанию, смотритель и стража удалились, полицмейстер и разбойник остались с глазу на глаз. «Хорошо ли живешь, всем ли доволен?» – спросил Александр Павлович, чтобы чем-нибудь начать разговор. «Всем довольны, спасибо, милости вашей», – кланяясь и не без юмора отвечал Рубцов. «Только вот стены толсты, окна высоки, да дверь крепка. На волю захотел? Теперь зима, зачем? Мне и во строге хорошо. Вот одно скучно, одиночка, секретная. Выпустите в общую, раскаиваться не будете, Александр Павлович». При последних словах арестант своими умными глазами так и впился в полицмейстера, хорошо сознавая, что если тот явился к нему в камеру ночью, так значит по делу и делу серьезному. «Я затем приехал к тебе», словно отвечая на его мысли, вдруг проговорил полицмейстер. «Услуга за услугу. Поможешь мне найти одну пропажу, проси чего хочешь, в какую хочешь камеру переведу».
«А очень хочется вам знать, Александр Павлович, кто в К собор обокрал?» усмехнулся Рубцов.
«Ты почем знаешь? Ты как узнал? Здесь, в секретной!»
проговорил ушам своим не веря трехгубный. Он не мог сообразить, как, каким путем секретный арестант, сидящий больше месяца в замке, может знать то, что случилось всего 5 дней тому назад в 150 верстах от города.
«Не удивляйтесь, Александр Павлович, мало ли что я знаю. Мне даже доподлинно известно, где все ризы и сосуды спрятаны. И не следовало бы говорить, да они меня, мошенники, в позапрошлом году обделили, так разве в отместку сказать? Говорить, что ли?»
«Скажи, скажи, пожалуйста, Григорий, голубчик, очень тебя прошу», — говорил Александр Павлович, у которого как-то вдруг сладко и отрадно на душе стало при одной мысли о назначенном вознаграждении.
«Вот то-то, теперь скажи, да Григорий, да голубчик, а помните, как к белым медведям грозились послать? То-то. Не стоило бы вам говорить, право, не стоило бы говорить. Небось, как 2000 целкачей заполучите, на нас опять наплюете. Да в секретную на мелкозвон посадите. Все вы такие».
«Слово даю. Моему слову все верят», — говорил трехгубный. «У кого хочешь, спроси. Если дал слово, сдержу. Говори вперед, что хочешь получить за раскрытие пропажи».
«Да что с вас взять? Денежки вам самим нужны, из-за того служите. Да здесь в остроге и держать их нельзя. Извольте, одно прошу. Выпустите из секретной. Больно здесь скучно. В общую, к подследственным».
Александр Павлович колебался недолго.
«Согласен», — произнес он решительно.
«Слово?»
«Слово».
«Ну так помните, уговор лучше денег. Никому ни слова, а то ведь и свои убьют. У нас на этот счет просто».
«Где же? Где же спрятаны вещи?»
«Ишь, какой вы прыткий! Все чередом. Людей не ловить, облавы не делать. Забирай вещи и шабаш. Только на том условии я открою. Слово?»
«Слово».
«Ну так слушайте».
И арестант, нагнувшись, сказал несколько слов полицмейстеру. Тот слушал его с возрастающим интересом и только повторял: «Так, так».
«Все ли поняли, Александр Павлович, так ли я рассказал, найдете ли?» — говорил уже, улыбаясь, Рубцов.
«Ночью разыщу, спасибо. «Ай да молодец! Как же ты узнал? Откуда? Как?»
«Ну уж этого в уговоре не было».
«Ну скажи по дружбе», — приставал трехгубный.
«Сорока на хвосте принесла и потеряла».
«Ты все смеешься, Григорий».
«А то разве плакать? Ну, так и быть, слушайте, Александр Павлович». Трехгубный насторожился. «Когда буду на воле, все вам подробно опишу».
«А ты скоро надеешься опять на волю?»
«Скоро сказка сказывается, еще скорее дело делается», — ухмыльнулся Рубцов.
«Пословица-то не так говорится»,
— отшутился в свою очередь полицейский. «Пословица-то, батюшка Александр Павлович, старая, а мы-то люди новые. Она к нам и не подходит».
«Ну там, как знаешь, а я слово мое крепко держу. Найду по твоему указанию вещи, завтра же тебя в общую. Не найду, не прогневайся, прощай».
Полицмейстер пошел к выходу. «Ваше высокоблагородие», — остановил его Рубцов.
«Что тебе?»
«Простите, больно давно не курил, всю душу мутит. Цигарочку бы в задаток, с вашей милости». Полицмейстер улыбнулся, вынул серебряный портсигар и подал две сигары Рубцову. Тот низко поклонился. «Век буду Бога молить за вас, Александр Павлович. Сердце у вас есть, вот что». Полицмейстер вышел из камеры и еще до света успел сделать обыск в доме, указанном Рубцовым. Все похищенное в Канном соборе было найдено в целости и тотчас же отправлено в Ка. Рубцов на следующее утро переведен в общую камеру к обыкновенным подследственным арестантам.